Охотники за мифами.
Приветствуем всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Охотники за мифами». В студии Анна Добрюха и редактор отдела здоровья комсомолки Елена Ионова.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы касается всех и каждого, но прежде всего мы представим нашего уважаемого гостя.
Сегодня у нас в гостях генеральный директор Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Московского онкологического института имени Герцена Андрей Дмитриевич Каприн. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Дмитриевич.
Здравствуйте.
Ну и, как я думаю, вы уже поняли, сейчас речь пойдет о самых новейших разработках в области диагностики и лечения онкологических заболеваний. Естественно, тема рака, да, хотя, собственно, весна, солнце, и мы желаем всем всего хорошего, да, никогда не болеть и никогда не сталкиваться с этой проблемой, но, к сожалению, жизнь диктует другое, и сталкиваться с этой проблемой, ну, практически, наверное, каждая семья, да, в нашей стране, да и во всем мире, потому что, так сказать, увеличением продолжительности жизни одновременно растет риск онкологических заболеваний, да, все-таки. И поэтому мы поговорим сейчас о том, как обезопасить себя максимально, да, и какие меры можно предпринять, учитывая самые последние научные разработки.
Ну и к нам как раз Андрей Дмитриевич прибыл с самыми свежими новостями с первого Всероссийского конгресса радиационных онкологов. Расскажите, пожалуйста, что это за конгресс и какие главные новости вы оттуда привезли?
Спасибо большое, Елена и Аня, за то, что пригласили, и за то, что популяризируете нашу дисциплину, которая старается, но без вас, без вашей поддержки, без, когда мы в СМИ будем говорить не только о том, какие врачи плохие, а как бороться вместе, мне кажется, это будет большим делом для и передовым делом для наших с вами многочисленных радиослушателей, поэтому я с ними тоже хочу поздороваться и сказать, что действительно врачи все больше и больше сплачиваются и думают о междисциплинарном подходе к лечению, диагностике онкологических заболеваний. Междисциплинарный подход – это был один из главных девизов съезда радиотерапевтов, потому что радиотерапия – это не только сами врачи-радиотерапевты, это конструкторы новых машин, в том числе отечественных, которые могут конкурировать с импортными машинами, которые были на конгрессе. Это физики, конструкторы, инженеры, которые разрабатывают идею, которую воплощают, а потом испытывают врачи. Это радиотехнологи, которые как средний персонал, который ухаживает за больным, подводит больного к терапии, находится с больным на протяжении всех сеансов вместе с врачом. Это даже не назовешь сестрой, как это принято, сестрой, но это радиотехнологи. К сожалению, у нас такой специальности, в отличие от зарубежных клиник, не было. Сейчас были, вот, кстати, на съезде разработаны подходы к обучению радиотехнологов. Заканчивается выработка стандартов по радиотерапии и радиотехнологии. У нас появились новые, действительно, наработки по радионуклеидам, по радиотерапии, по радиофармакологии, и все эти вопросы обсуждались на конгрессе РАТРА. Тесно мы работаем и с пациентскими организациями, в том числе и с фондом содействия пациентов, фонда содействия Института Герцена. Были представители пациентов, и которые тоже, собственно, собираются участвовать в этих съездах по примеру того, как это проходит за рубежом. Поэтому это такая консолидация всех тех новостей, которые возникают в регионах, в различных научных и ненаучных коллективах, в той или иной мере связанной с радиотерапией.
Андрей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, ну вот то, что такое, так скажем, химиотерапия, да, об этом люди наслышаны. Ну, там уже там плюсы, минусы, там риски и так далее. То, что такое даже иммунотерапия, сейчас уже многие знают, да, ну, те, кто вот как бы в курсе, те, кто читает. Вот тема радиотерапии, она немножко, так сказать, вот как-то прошла, проходит мимо, да, внимания большинства пациентов. То есть многие люди об этом просто даже не знают. Вы можете рассказать вот основные принципы этой терапии, то есть в чем они заключаются, и чем она отличается, скажем, принципиально, да, отличается от других методов лечения онкологических заболеваний?
Ну, во-первых, это не только онкологическое направление, потому что ядерная медицина и радиология от диагностики до мониторинга состояния больного и до лечения, и потом за наблюдение за больным в тот период, когда он находится между лечением, в том числе и химиотерапией, в том числе и до, и после хирургических вмешательств, хирургического этапа лечения. Все это радиология, потому что у нас, к сожалению, в стране сейчас нет глоссария, который мы разрабатываем, потому что и определений в том числе тоже многих нет, потому что глоссарий подразумевает все-таки, что же такое радиология, радиотерапия, ядерная медицина. Многие считают, входит ли ядерная медицина в радиологию или нет, входит ли диагностика специализированной радиологии, потому что мы вот привыкли, что у нас врач-радиолог называется, а за рубежом радиолог – это только диагност. Радиотерапевт. Но все это радиология, которая, без которой невозможно, так же, как невозможно провести сеанс радиологического лечения, лучевого лечения без радиологии, подготовки, оконтуривания опухоли, то есть тех радиологических, собственно, процедур, которые и в диагностике, и в мониторинге, о чем я говорил. Поэтому тут тоже надо договориться и стандартизировать это все. Между прочим, за рубежом тоже это идут эти споры по многим направлениям. Но наша с вами задача спорить параллельно по глоссарию и по названиям. Это для нас, врачей, важнее, а для пациентов, конечно, это методики, но разработка новых методик.
Да, вот то есть, что дает ядерная медицина, да, радиология, что дает для пациента, что не дают другие методы?
Ну, вот позитронно-эмиссионная компьютерная томография.
ПЭТ.
Что это? ПЭТ. Что это? Это, конечно, ядерная медицина, это те наработки новых радионуклидов, которые, ну, на простом языке осаживаются в тех точках-мишенях, которые являются заинтересованными. Это наработка новых-новых радионуклидов, с которыми расширяется диагностика 70% в 50-70% в онкологии, 35% в кардиологии и где-то в 20-25% в неврологии.
А что значит расширяется диагностика? Удается на более ранних стадиях выявлять или более точно локализацию? Что это значит?
Нет, ПЭТ – это, конечно, не скрининговая диагностика. Это диагностика, которую мы уже у больного, у которого в основном выявлен рак, выявленный первичный какой-то очаг, иначе это безумно дорого. Иногда ПЭТ не является специфическим. Мы часто видим, вот я сегодня оперировал пациента, у которого свечение было ложным, что показало, значит, операцию на этот узел пришлось удалять, потому что мы не можем уже остановиться, когда есть там свечение специфическое. Но вот, понимаете, а если мы говорим, что больной пойдет сейчас профилактически выполнять ПЭТ, то это будет большое количество ложных исследований. Ну, вот сейчас в основном, конечно, в Москве это 18-торб-глюкоза, на которой работают. Мы просим, это один из радионуклидов, несколько центров, которые работают на холине, вот, и это тоже специфически. Им надо вырабатывать еще порядка, я так думаю, 30-35 радионуклидах специфических для той или другой локализации, поэтому...
То есть для выявления той или иной опухоли, да, то есть в разных частях тела, в разных системах, да, организма нужны разные радионуклиды, да,
да,
то есть
бывает...
чувствительность разная, да,
да,
у разных
абсолютно,
опухолей.
Да, и свечение разное, и может быть ложно-положительное и ложно-отрицательное, поэтому вот это целое направление по разработкам. Это, конечно, радиохимики. Радиохимики, которых тоже надо привлекать, институт которых не очень силен пока что у нас в стране, и сейчас мы к этому идем. Но это нужно делать, потому что без этого мы не сможем. Даже если мы будем повторять импортные разработки, то все равно нам нужно, конечно, развивать свои, потому что когда-то эта тема у нас была. И, между прочим, один из первых ПЭТов был сделан у нас в стране. Он, кстати, находится в институте, возглавляемый академиком Анатолием Михайловичем Грановым в Санкт-Петербурге. Вот. Это институт, старейший радиологический институт. И в 95-м году уже стоял ПЭТ. Потом забросили эти разработки. И потом у них уже стоит ПЭТ американский, понимаете? Поэтому вот смешно. Первый встал наш ПЭТ, который развивай. И вот это вот такая длительная прореха, которую сейчас, слава богу, правительство и министерство спохватились.
Напомню, что мы говорим о борьбе против рака, о новейших разработках по диагностике и лечению этой болезни, которая становится доступна пациентам в России. Вместе с нами один из ведущих экспертов по онкологическим заболеваниям Андрей Дмитриевич Каприн, в студии Елены Ионовой и Анны Добрюх. Мы продолжим после небольшой паузы.
Охотники за мифами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Охотники за мифами.
Это программа «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха, Елена Ионова, редактор отдела здоровья «Комсомолки». И вместе с нами Андрей Дмитриевич Каприн.
Представлю еще раз полностью Андрея Дмитриевича, генеральный директор Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, директор Московского онкологического института имени Герцена. Андрей Дмитриевич, продолжаем наш разговор про то, какие современные разработки, в том числе отечественные разработки в области ядерной медицины, помогут поставить правильный диагноз, да, на ранних стадиях онкологических заболеваний, и не только онкологических. И, собственно, начать грамотное лечение, да, при помощи вот этих же радиологических технологий. Андрей Дмитриевич, вот в первой части вы сказали, помимо онкозаболеваний используется также ядерная медицина в диагностике неврологических заболеваний. Имеется в виду заболевания, то есть это болезнь Альцгеймера, например. Да, то есть то, что сейчас вот как бы на слуху,
и
то,
что... На клеточном уровне что происходит, угу. Где есть возможность выявить патологический очаг, рассеянный склероз, очаги рассеянного склероза скрытые. Это в том числе и радио, конечно, нуклеидная диагностика и ПЭТ-диагностика. Это и в кардиологии, и скорость перфузии миокарда, и различные, значит, скрытые мишени для развития ишемических различных заболеваний сердца, сосудов.
То есть это такая превентивная диагностика, да,
может это быть? Это не то, что превентивная, а уточняющая. Потому что это высокий уровень диагностики, уточняющий, чтобы понять, насколько там глубоко поражение. И когда мы не видим иногда клинику, то это позволяет уточнить те патологические очаги, которые, собственно, практически возникают, ну, на клеточном уровне. Диагностика все-таки такая уже на клеточном уровне. Вот, поэтому вот это тоже интересно. И это тоже надо развивать. У нас сейчас работает и успешно под руководством Ираклия Павловича Слониди в институте имени Бакулева, которым академик Бакирия руководит. Там очень широкие тоже идут разработки, посвященные радионуклидной ПЭТ-диагностике. Кстати, они много занимаются и привлекают больных онкологических, и берут онкологических больных для диагностики, потому что ПЭТ у них с циклотроном, они нарабатывают различные... Значит, радионуклеиды специфические, поэтому вот ПЭТ с холином они делают, это не каждый тоже делает в стране при том количестве. Но сейчас мы идем к выработке новых радионуклеидов.
А вот в последнее время стали говорить о том, что одним из передовых направлений является брахитерапия, вот такое направление лечения, и пошли разговоры, что ее доступность в России несколько ограничена. Вот могли поподробнее рассказать, что это такое, почему это такой передовой метод лечения, и насколько доступен нашим пациентам?
Это любимый наш метод лечения, и в кавычках, и не в кавычках. Дело в том, что мы много лет использовали немецкие источники, Бэйбек, производитель, достаточно дорогие, от 7 до 10 тысяч евро уходило у страны для лечения одного пациента. Что это такое? Эти внедрения йода 125 с помощью таких небольших СИДов, то есть зерен, которые внедряются под контролем ультразвуковой диагностики непосредственно в железу. Ну, под компьютерной томографией, контролем или под ультразвуком, это не столь важно. Важно, чтобы это, значит, было более-менее нормальное наведение. В опытных руках абсолютно не имеет значения, под компьютером или нет. Потом вокруг этого начались некоторые движения, и я был одним из участников этих движений. Дело в том, что мы с заводом «Росатома», возглавляемым Андреем Александровичем Гвердовским, под, собственно, под такой эгидой тогда Кириенко и профессора Першукова, Вячеслава Александровича, стали делать сами, прошли очень тяжелый путь. Значит, в Обнинском нашем филиале мы испытали клинически наши аналоги, 100% не хуже. Было ужасное давление, хорошо, что нас поддержали, в том числе и наши многоуважаемые Росздравнадзор и министр здравоохранения, мы сделали эти источники, в общем-то, которые сейчас постепенно завоевывают наш рынок. Но для примера сказать, что цена в 5 раз ниже, нежели чем зарубежная.
Но мы напоминаем, что для пациентов это бесплатно за счет государства.
Да, конечно. Да? Конечно, я говорю, что и там было 10 тысяч государств, но просто мы могли одного взять пациента. Сейчас мы можем взять 5 на эту же сумму за счет наших источников. Причем они прошли все те испытания, которые необходимы для... И мы абсолютно, когда делали их, делали это абсолютно патриотически и нисколько не думали о том, что это может там на этом как-то заработать, что естественно, и приложили инженеры. Вот видите, вот такой как раз один из примеров симбиоза нормальной работы физиков медицинского заказа. Мы, кстати, с ним делаем сейчас очень интересные две наработки, посвященные тоже посвященные Итрию-90, который эндоваскуляр, но потом я расскажу. Вот, это тоже очень интересно. Например, один такой больной за рубежом стоит 60 тысяч долларов австралийских. Австралийцы делают эту тему.
А у нас?
У нас это будет, ну, порядка 2-3 тысяч будет стоить, того, что мы нарабатываем. Просто мы же, к сожалению, из-за многих институтов отправляем как сырье, понимаете? Не нам расфасовывают, а нам же его... Там есть некоторые сложности, но сейчас это связанные с носительством, то есть как носителем, как мы изобретем носитель, который доставит радионуклид. Ну и для этого тоже есть разработки, в том числе в институте, который входит в наше объединение в МРНЦ в Обнинске. Там очень база приготовлена для этого всего вообще. Так вот, с йодом 125, значит, вот сейчас это все внедрено, это разрешено к клиническому применению. Но потребовало 2 года, собственно, нашей жизни для того, чтобы это все сделать. Теперь у нас есть свой йод 125, мы можем не запокупать. Можете представить какой-то удар, собственно, по полумиллиардному, как минимум, рынку, а мы посчитали, что это не меньше полумиллиарда рублей зарабатывалось на наших пациентов. И, соответственно, расширение контингента больных. Есть еще одна немаловажная штука, которая нам позволит в будущее сделать. Потому что есть еще и другие локализации, чем предстательная железа. Мы с вами знаем и молочная железа, неоперабельный рак почки и так далее, и так далее. Или косметические опухоли головы и шеи. Тут тоже мы сможем использовать эти источники, подбирая дозу уже в эксперименте. То есть мы не могли на немецких источниках отправить заказ, ввести источник, попробуйте этот, потом этот.
Поэтому... То есть это было слишком дорого?
И дорого, и я не думаю, чтобы нам немецкие специалисты разрешили такие испытания, потому что, ну, это не, они в этом не заинтересованы, собственно, чтобы из России выходило. Это всем понятно, это коммерческое дело. А им больше заинтересованы в том, чтобы мы закупали у них. Так вот, если мы сами производим, теперь мы можем с вами заказать любую мощность такого источника, любого размера, все это изготавливается, и применить их уже для... собственно, для других локализаций.
Ну, и на качестве помощи пациентам это никак не сказывается. Потому
мы
что
сейчас
все вопросы,
про другие
вот,
локализации говорим, это эксперимент. То, что мы сделали уже, вот Йод-125 с Андреем Александровичем Гвердовским, с его коллективом, возглавляемый им, абсолютно идентичная форма йода. Абсолютно. И по качеству... Причем там есть доработки, которые нам больше нравятся даже, чем, ну, удобство применения. Потому что, опять же, мы решили, что это так нам... Там идет эволюция. Если ее сейчас не сломают, то мы сделаем несколько локализаций и расширим применение. То же самое есть брахитерапия, так называемая внутритканевая, но высокодозная. Или высокомощностная. Это уже другой вид терапии, когда в опухоль вживляются интростаты, которые под наркозом остаются. И их надо извлекать под наркозом, потому что, собственно, йод-125 утром поставили, вечером пошел. Тут уже больного иногда один или два сеанса под наркозом, когда больного, собственно, должны будем пару дней держать в клинике. Но все равно это практически амбулаторная штука. Здесь тоже очень интересные многие вещи. Там это проходят под колонками, которые заряжаются пока еще не у нас, а за рубежом. Но вот такие колонки мы тоже думаем, что мы можем заряжать с теми мощностями, которые есть на наших заводах. Потому что и на наших, собственно, НИИ, занимающихся Росатомом или другими направлениями. Потому что они более сложные вещи делают. И сейчас перед ними мы тоже такую задачу ставим. И видим, что они не растерялись. И наши многоуважаемые коллеги физики и конструкторы понимают. Я буквально завтра еду в Петербург на один день, вот, потому что мне нужно будет на нашем одном из предприятий проверить как раз для брахитерапии робота, который мы должны сделать, который будет сам устанавливать, чтобы исключить человеческий фактор. Значит, только наше изобретение йода позволило уже конструкторам, которые занимаются робототехникой, подумать о том, чтобы сделать робота.
То есть уже непосредственно для наших установок?
Для наших установок, для наших врачей. То есть, получается, вот потянуло за собой то, что и было у нас, собственно.
Ну, симбиоз, да, симбиоз разных
людей. Да, а если мы сделаем такого робота, то это будет уже не импорт-замещение, а импорт-опережение.
Этой ноте мы прервемся, поскольку сейчас будет самый свежий выпуск новостей на радио «Комсомольская правда». А я напомню, что у нас в гостях один из ведущих российских, да и международных экспертов по онкологии Андрей Дмитриевич Каприн, Елена Ионова и Анна Добрюха. В студии продолжим после выпуска новостей.
С удовольствием.
Охотники за мифами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Охотники за мифами.
Это программа «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха, Елена Ионова, редактор отдела здоровья «Комсомолки». И вместе с нами Андрей Дмитриевич Каприн.
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, директор Московского онкологического института имени Герцена. Андрей Дмитриевич, продолжаем наш разговор. Вот мы уже, собственно, многое обсудили, да, о новейших разработках в области радиационной терапии, ядерной медицины. Вот у людей всегда возникает такой вопрос, да, все, что касается, так сказать, ядерной энергии, все, что касается радиации, да, люди считают, что это вредно, да, ну, и есть на это основания, как кто, даже возьмем вот аварии, да, на разнообразных АЭС, которые, как бы, уносят там тысячи, сотни тысяч жизней и имеют, так сказать, долгоиграющие последствия, да. Насколько безопасна для организма радиация в медицине, да? Не может ли случиться так, что, подвергнув себя, так сказать, исследованию при помощи радиологических методов, ну, условно говоря, что одно лечится, другое калечится, как это часто бывает? То есть что здесь можно сказать?
Хороший вопрос. Ну, тут, Лен, несколько ответов. Ну, первый ответ, конечно, то, что люди имеют право это спрашивать, но один из ответов может быть, что опухоли все достаточно агрессивные. Лечение, конечно, тоже агрессивное. Оно должно быть в умных руках и на умных машинах. И наши физики и, конечно, зарубежные физики не стоят на месте, и мы все идем ближе и ближе и ближе, если мы говорим о лучевой терапии, то комфортным видам облучения. Что значит комфортные виды? И что такое пространственные виды облучения? Когда мы уже в опухоль при правильном оконтурении, даже при линейных ускорителях обычной стандартной терапии, при правильном изучении плотности опухоли, при правильном наведении позволяем лучу проникать на ту глубину и по такому контуру опухоли, которая нам интересна. И мы, конечно, это большое очень движение, если мы скажем 10 или 15 лет назад, колоссальный прогресс. Значит, сейчас существует это вот и вплоть до выработки 3D-принтирования опухоли с различными модификациями подключения.
То есть из самой опухоли делается 3D-модель?
Делается модель виртуальная, она оконтуривается, с помощью нее идет разработка тех полей облучения, которые наступают. Это вот, если мы говорим о линейных ускорителях, очень интересной темой является протонная терапия. Протонная терапия интересна за счет того, что в отличие от гамма-частиц, которые пролетают опухоль и могут оказаться в других частях, это тяжелый элемент, протон, который задерживается в опухоли, вызывая такой эффект, когда остальные ткани не страдают. Это вообще очень интересная тема, и тут я не могу не коснуться самого главного, то, что единственный пока отечественный протонный ускоритель собран и работает в городе Обнинске и в городе Протвино нашими учеными, возглавляемым членом-корреспондентом Российской академии наук Владимиром Егоровичем Балакиным. А мы первые, кто собирал ее. Вот еще одна наша тема. Это действительно гениальная установка. На ней очень интересно проходит. Сейчас у нас более 100 больных пролечено. Министр здравоохранения Вероника Скворцова следила очень четко за всем тем монтажом. Мы держим ее в курсе дела. Сейчас нарабатываются различные медицинские пучки. Сейчас мы думаем о той горизонтальной дыке, которая может подойти для детей. Сейчас мы думаем о том, чтобы там своеобразная система наведения, чтобы попробовать ниже опустить уже до уровня легких, сейчас пока мы берем голову и шею. Но все равно это наш отечественный пучок, позволяющий, например, лечить такие локализации, как опухоль головного мозга в сложных локализациях, таких как ствол головного мозга. Это позволяет лечить опухоль глаза. Можете себе представить, орган заведомо удаляемый.
То есть практически неоперабельные опухоли, да?
Неоперабельные и не поддающиеся лучевой терапии из-за того, чтобы, если бы это была не протонная терапия, пострадали окружающие структуры, а что такое ствол мозга? Это все жизненные функции, которые, собственно...
То есть фактически можно сказать, что это новое слово в лечении опухолей мозга, да?
Это удивительно.
Одних из самых агрессивных опухолей, да? Мы знаем, сколько известных людей погибает от этого, да? Валерий Золотухин, Жанна Фриске погибли от опухолей мозга, неоперабельных.
Да.
То есть вот с развитием таких установок, то есть появляется шанс, что такие люди смогут жить?
Особенно это отечество, потому что импортные такие установки есть, но эта установка уникальная, потому что разработана нами, и там есть очень интересные решения. Я в курсе даже, что вот несколько установок были куплены в Соединенных Штатах Америки уже сейчас. И к нам вот сейчас и японские наши коллеги с большим интересом. То, что сам, собственно, циклотрон, сам тот ускоритель, который у нас работает, он... Самый маленький, это уже доказано, и что он сделан очень интересно конструкционно. У нас есть там сложности системы наведения, но система наведения отрабатывается, опять же, потому что сделали мы ее, и мы можем там повлиять и работать в творческом коллективе. Теперь, значит, очень интересная разработка, которая тоже занималась, несколько была заброшена, в том числе в НИФХИ имени Карпова, это который институт Росатома, который находится в Обнинске, в нашем Новгороде, и в нашем же центре, который находится в городе Обнинске, там, где стоит сейчас протонная лучевая установка. Это, знаете, нейтрон-захватная терапия. Нейтрон-захватная терапия – это когда бор проникает, наработанный бор, прямо в опухоль, и раздает, и активированные электроны возникает взрыв самой опухоли.
То есть направленный взрыв,
взрыв самой опухоли бора. Но вот это тоже очень интересная история.
Но взрыв, то есть частицы бора, они попадают в разные участки опухоли?
Нет, они осаждаются, заряжены так, что осаждаются они именно в опухоли.
Не выходя за контур опухоли.
То есть... Там, где может произойти взрыв, там, где больше их концентрация. Вот больше их концентрация в опухоли. Вот эта вот тепловая реакция, которая там возникает, такой микровзрыв, она возникает именно там.
А что потом происходит с опухолью?
Некроз. Некроз без поражения окружающих тканей. Это вообще суперпрецизионная терапия. Она не дешевая. Но если мы говорим о радиорезистентных опухолях, а есть большое количество радиорезистентных опухолей, сейчас очень мы с вами сегодня не поговорили о клеточной ситуации, потому что сейчас же есть очень интересные наработки, которые направлены не только на локализацию и о контуре, но и изучение самой структуры опухоли, и радиочувствительности, и радиотоксичности, и радиопатоморфозу, которая возникает в опухоли на фоне радиологической терапии, радиотерапии. Дело в том, что сейчас мы идем по пути, что опухоль представлена не одним пулом клеток, а что она представлена гетерогенным пулом клеток. И вот если мы говорим как раз о нейтрон-захватной терапии, то он садится во всех пулах этих клеток.
То есть он распознает любые онкологические клетки?
Опухолевые клетки, на которые мы настроены. И тут вопрос еще тоже возникает, конечно, о лечении метастатических пациентов. Очень интересный. Вот, теперь такие вопросы, как лечение радионуклидом, радиомирением, который садится только на опухоль метастатическую. Вот, и там тоже очень интересный способ доставки через внутривенную терапию, когда, собственно, лечение метастазов, костных метастазов. Очень интересно. Раньше мы говорили о Самаре и Стронце, когда мы говорили, что это будет все-таки обезболивающий паллиативный эффект. Сейчас мы говорим о лечебном эффекте. И вот эти тоже элементы Росатом готовы для нас нарабатывать. Мы сделали заказ. Помните, я говорил, когда мы начинали об Итрии. Значит, Итрия тоже очень интересный элемент, который, если... представьте себе неоперабельную опухоль печени или метастаз печени, который невозможно резицировать. Но печень очень хорошо питается, и там очень разветвленная сеть. С помощью венозного русла можно подойти к сети, к этой, и оставить элемент, который будет предпосылать не только что питание для опухоли, а будет радионуклид агрессивный для опухоли и суперселективный. И у нас сейчас эти работы идут в Институте Герцена. Сейчас мы ставим такой же прибор. Собственно, это очень похоже на то, как наши многоуважаемые коллеги в кардиологии расширяют сосуды. То есть эндоваскулярное
расширение. Как стентирование, да, например?
Абсолютно. А у нас контрстентирование.
То есть, наоборот,
мы уже затыкаем, говоря русским языком, эмболизируем, если говорить нашим языком, сосуд, ставим такую затычку, и сейчас мы делаем такие липидные комплексы, и с другими нашими разработчиками делаем микросферы стеклянные, которые мы закупориваем сосуд, но он не просто закупорен пробкой, пробка еще облучена на реакторе и предпосылает вместо ожидаемого притока кислорода, например, Итрий, являющийся пагубной для
опухоли. Который убивает опухоль.
Да. Тоже очень интересные разработки. Вот сейчас эта терапия проводится, например, в Австралии. И вот стоит больной около 60 тысяч долларов. И это, конечно, безумно дорого. В мире она тоже не очень распространена. Мы сейчас идем в ногу. Если нам с австралийцами удастся выровняться, а нам действительно помогает Министерство здравоохранения и надзорные органы, потому что понимают важность этих направлений. И тут мы, конечно, тоже готовы, собственно, конкурировать и импорт замещать и импорта опережать. Поэтому это целое поле.
Вот, к сожалению, сегодняшняя наша программа уже подходит к концу. Мы, конечно же, будем продолжать тему и вас обязательно еще приглашать. Могли бы вы в завершение, наша программа называется «Охотники за мифами», напомню, какой-то главный, на ваш взгляд, на сегодня миф о раке, какое-то неправильное представление?
То есть то, с чем, несмотря на все усилия, до сих пор вам приходится сталкиваться, да, вот в отношениях с пациентами? Или даже с врачами?
Ну, первый и главный наболевший, я всегда повторяю, я, наверное, уже надоел на всех радиостанциях с этим, что надо не бояться идти к нам. Видите, какие наработки есть. И в ранних стадиях, но правда мы сильны. И поэтому миф, что он непобедим, все больше и больше миф, потому что ранняя стадия победима, курабельна, и человека можно перевести даже при тяжелом распространенности в стойкую ремиссию с теми методами, которые перевести в хроническую болезнь из острой ситуации. И вторая, конечно, и вот сейчас я уже это понял, что наша страна по кадровому составу, по желанию людей, мы можем сейчас очень-очень выстрелить по поводу вот радионуклеидной диагностики, по радиоизотопному лечению, по новейшим способам, и особенно в комбинации. Что я вам рассказывал, фактически монотерапия. А если мы еще в хорошей комбинации с хирургией, этих еще испытаний нет, с хирургией, например, парциальной хирургией и радионуклеидной, то есть миф, наверное, о том, что он непобедим из-за того, что мы не стараемся. Мы стараемся. Мы стараемся и все сделаем для того, чтобы приблизиться к контролю, во всяком случае, за опухолью, злокачественной опухолью.
И вот на этой обнадеживающей ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы. В студии были Елена Ионова, Анна Добрюха, и мы благодарим нашего уважаемого гостя.
Генерального директора Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава Российской Федерации, академика РАН, директора Московского онкологического института имени Герцена Андрея Дмитриевича Каприна.
Спасибо вам. И всем здоровья.
Охотники за мифами.